Первый дом, в который мы вошли не без затруднений, через окно, была маленькая дача, стоявшая отдельно от других. Но в целом доме мы не нашли ничего съестного, кроме заплесневелого сыру. Но зато там оказалась вода, годная для питья, которой мы утолили нашу жажду. И я захватил еще топор, который мог нам пригодиться, чтобы проникнуть в следующий дом. Через некоторое время мы подошли к тому месту, где улица сворачивает к Мортлеку. Здесь, в саду, обнесенном оградой, стоял белый дом. В кладовой этого дома мы нашли провизию, два каравая хлеба, большой кусок сырой говядины и полокорока ветчины. Я потому привожу такой подробный список найденных припасов, что нам пришлось существовать ими в ближайшие две недели. На полке стояло несколько бутылок пива, а также два мешка зеленых бобов и несколько пучков завядшего салата. Над кладовой находилось нечто вроде умывальной комнаты, в углу которой лежали дрова, а в шкафу с посудой мы нашли около полудюжины бутылок бургундского, консервы лососины и супа, и две жестянки галет. Мы попали в кухню, и в темноте, так как мы не рисковали зажечь свет, поели хлеба с ветчиной и выпили бутылку пива. На этот раз викарий, как это ни странно, все торопил меня идти дальше и не задерживаться здесь. Я же уговаривал его подкрепиться пищей на дорогу, но тут и случилось то происшествие, благодаря которому мы попали в западню. «Еще нет 12 часов», — начал я, но не успел я договорить, как нас вдруг ослепило ярко-зеленой молнией, и все предметы, бывшие в кухне, как будто выскочили из темноты и сейчас же снова скрылись. Затем последовал страшный толчок, которого я никогда не испытывал еще ни до, ни после того. Непосредственно затем, так что это казалось почти одновременно, за спиной у меня раздался оглушительный удар. Послышался звон падающих стекол. С грохотом посыпались кирпичи из потолка. Прямо нам на голову упала штукатурка и разлетелась на 1000 кусков. Меня отбросило на пол. Я ударился головой об печку и лишился чувств. Викарий мне говорил потом, что я был долгое время без сознания. Когда я, наконец, пришел в себя, то увидел своего спутника, который стоял надо мной и брызгал мне в лицо водою. Позднее я рассмотрел, что все лицо его было залито кровью от ран на лбу. Некоторое время я не мог сообразить, что случилось. Наконец, мало-помалу, я припомнил все, да и боль в виске давала себя чувствовать. «Ну что? — Лучше вам теперь, — спрашивал шепотом викарий. Я приподнялся и сел. — Не шевелитесь, — сказал он, — пол усеян осколками посуды, упавшей из этого шкафа. Вы не можете двинуться, не произведя шума, а они, кажется, тут, за стеной. Мы сидели так тихо, что было слышно наше дыхание. Кругом была мертвая тишина. Только раз где-то около нас скатилась на пол штукатурка или обломок кирпича с довольно сильным шумом. Снаружи, совсем близко, доносился непрерывный звон металла. — Слышите? — шепнул мне викарий. — Да, — сказал я. — Но что это такое? — Там марсианин, — ответил викарий. Я снова прислушался. «Это не было похоже на тепловой луч», — сказал я. На минуту у меня мелькнуло подозрение, что на наш дом налетела их боевая машина, как это случилось с церковной колокольней в Шепертоне.